С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Судьба нацпроектов в эпоху кризиса. Расследование покушения на вице-мэра Воронежа. Стоит ли опасаться людей, испытавших психологические трудности? Мнение британских ученых. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, социально-экономическая. В ряде регионов России были подвергнуты критике национальные проекты, в первую очередь здоровье и доступное жилье. Эксперты расходятся во мнениях. Одни утверждают, что программу, курируемую лично Владимиром Путиным, продолжают реализовывать и полностью финансировать. Другие утверждают, что скорый кризис приведет к замораживанию проектов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Еще в декабре премьер-министр Владимир Путин выступил с заявлением, что правительство не намерено экономить на национальных проектах. Всего их 4 – здоровье, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. Национальные проекты остаются одним из ключевых направлений нашей деятельности в социальной сфере, но это не отменяет необходимость высоких требований к обоснованности запрашиваемых средств. На реализацию нацпроектов выделяются значительные ресурсы, и они должны работать с полной отдачей в интересах решения социальных проблем, сказал глава правительства. Ректор Российской экономической школы, член экспертного совета по национальным проектам Сергей Гуриев считает увеличение расходов на нацпроекты вполне логичным даже в условиях финансового кризиса.
Для выхода из кризиса российское правительство, и это вполне логично, собирается использовать фискальные стимулы, а именно тратить государственные деньги на отдельные направления, на которых оно будет фокусироваться в любом случае, и до, и после кризиса, и во время кризиса. И это в том числе образование, жилье, инфраструктура. Поэтому нацпроекты сюда вписываются достаточно неплохо. Для борьбы с кризисом вполне нормально, что государство занимается увеличением расходов по этим направлениям, а не снижением.
Наибольшие проблемы возникли с программой «Доступное жилье». Частные застройщики лишились кредитования. Многие стройки заморожены. Владимир Путин обратил внимание на этот факт, напомнив в декабре, что принят ряд решений для поддержания спроса на жилье и достройку многоквартирных домов. Говорит Сергей Гуриев.
Честно, что часть проекта «Доступное жилье» реализовывалась через партнерство с частным сектором, и у девелоперов и строителей сейчас большие проблемы, потому что доступ к кредитам для них закрыт фактически, и поэтому я думаю, что просто нужен будет другой формат. Но очевидно, что все частные строительные компании будут крайне заинтересованы в дальнейшей реализации проекта «Доступное жилье», потому что именно государственные деньги могут сегодня спасти их спрос. Но есть и другие тонкости. Проект «Доступное жилье», к счастью или к сожалению, на своей начальной стадии привел к росту цен на жилье, потому что государство стимулировало спрос и сделало это слишком успешно. Цены выросли, и в этом смысле для многих семей проект «Доступное жилье» означало недоступное жилье. А сейчас, очевидно, ситуация меняется, и, как ни странно, жилье становится более доступным. Аналитики ожидают падения цен на жилье вдвое.
По мнению руководителя Центра социальной политики Российской академии наук Евгения Гантмахера, именно проект «Доступное жилье» первым среди других потерпел крах.
Развитие ипотечного кредитования, конечно, необходимо и нужно, но этому должно было предшествовать стимулирование и резкий подъем массового жилищного строительства. А это за собой влечет стимулирование индустрии производства стройматериалов, комплектующих, развитие строительства как отрасли. И только вот на этом фоне, когда предложение жилья было бы достаточно большое, можно было бы развивать дешевую и доступную ипотеку. Но сделали наоборот, ввели законодательство ипотечное кредитование, но предложение по жилищному строительству было явно небольшое. В результате был резкий скачок в первый же год реализации этого нацпроекта. Чуть ли не в 2 раза цен на жилье, что сделало это жилье как раз малодоступным. И, конечно же, эта ошибка сильно подкосила этот национальный проект.
О том, как реализуются нацпроекты в Екатеринбурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Рабочее совещание по реализации приоритетных национальных проектов состоялось в мэрии Екатеринбурга накануне. Представители городского управления образования и управления здравоохранения пожаловались главе города Аркадию Чернецкому на несвоевременное финансирование соответствующих программ из федерального бюджета. Некоторые интернет-издания поспешили рассказать, что Екатеринбург может вовсе отказаться от участия в национальных проектах образования и здравоохранения. По словам руководителя пресс-службы администрации Екатеринбурга Константина Пудова, об отказе от нацпроектов речи не идет.
В Екатеринбурге может приостановиться исполнение каких-то, так сказать, частей нацпроектов как раз-таки по вине того, что не своевременно идет финансирование с федерального бюджета. Вот эти задержки с федерального бюджета могут, естественно, резануть по тем темпам выполнения национальных проектов и по той стабильности, которая раньше была в реализации этих национальных проектов.
Городское управление образования направило письма в Министерство образования Свердловской области и председателю областного правительства Виктору Кокшарову с просьбой посодействовать в решении проблемы. Соответствующие письма готовит и Горздрав. Муниципалитет, в свою очередь, планирует направить письмо министру регионального развития России Виктору Басаргину. В целом, работа по реализации национальных проектов на территории Екатеринбурга была признана положительной, говорит руководитель пресс-службы мэрии Константин Пудов.
В Екатеринбурге реализация нацпроектов идет очень эффективно и динамично. В первую очередь за счет того, что на территории наработаны, так сказать, большие серьезные заделы и мощно вкладывается муниципалитет в одноименные программы.
Между тем, комиссия Екатеринбургской городской думы по социальной защите и здравоохранению рассмотрела поправки в две ключевые городские программы – поликлиника и здоровье маленьких горожан. Решено увеличить их финансирование в части расходов на ремонт больниц и поликлиник, а также на приобретение современного диагностического оборудования. Поправки будут вынесены на утверждение городской думы, заседание которой пройдет в следующий вторник, 17 февраля. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Евгений Гантмахер уверен, что национальные проекты по своей сути были необходимы перед выборами президента Дмитрия Медведева. На сегодня они по большей степени не реализуются и, вероятно, в скором будущем вовсе будут заморожены.
Проблема заключается в том, что национальные проекты как отдельный проект, они очень слабо определены. Потому что если мы, допустим, откроем федеральный бюджет и за прошлые годы, и на этот год, там нет строки нацпроект. Или нет строки конкретно нацпроект здравоохранения, нацпроект образования, жилье там и так далее. Потому что национальные проекты это так достаточно искусственно собранные под этой информационно-идеологической шапкой разрозненные мероприятия вот в этих четырех отраслях, которые были выбраны.
Смысл выделять вот эти четыре темы?
Все перевешивало необходимость дать Медведеву в руки вот некий социальный флаг, под которым он шел на выборы, как первый вице-премьер правительства России. Сейчас, когда он стал президентом, необходимость вот в этом информационном флаге, она отпала. Плюс сейчас все-таки у нас развивается кризис экономический, речь идет уже фактически о секвестрировании нашего федерального бюджета и региональных бюджетов. И, конечно, сейчас поднимать вопрос о нацпроектах вот в таком же интенсивном ключе информационном, как это было раньше, бессмысленно, что, собственно, и происходит.
Как вы считаете, а не логично ли сейчас власти на время, может быть, заморозить эти проекты?
Я думаю, что, конечно, заявление типа «нацпроекты мы прекращаем финансировать» их, конечно, не будет, потому что это политически очень невыгодное заявление. Но по факту нацпроекты, конечно, в первую очередь будут, безусловно, урезаться.
Говорил экономист и политолог Евгений Гантмахер. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Комиссия Совета Федерации по национальной политике сегодня обсудит доклад о положении гастарбайтеров в России, обнародованный Human Rights Watch. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг в ходе операции против боевиков. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. Лидеры обеих палат Конгресса США заявили о достигнутом компромиссе по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, пожалуй, самое скандальное сегодняшнее событие. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин обвинил нескольких бывших и действующих заместителей министра финансов в крупном хищении средств. Итак, Следственный комитет прокуратуры против Российского министерства финансов. Следующий этап борьбы. Это одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы». В эфире в 20 часов по Москве. Сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. А в информационном ключе мы поговорим на эту тему ровно через час. Слушайте «Радио Свобода». Сейчас от российской внутренней политики, если противостояние Следственного комитета и Минфина можно считать политикой, мы перейдем к политике настоящей, международной. Обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с итогов Мюнхенской конференции. Сегодня уже четверг, но, насколько я вот листая газеты и сайты просматривая, европейские, по крайней мере, довольно много по-прежнему говорят об этом.
Да, европейские газеты продолжают подводить итоги конференции по безопасности и размышляют о том, как могут измениться российско-американские отношения. Политолог Герфрид Мюнклер на страницах Frankfurter Rundschau утверждает, что отношения России и Соединенных Штатов и вообще России с Западом могут качественно измениться только в том случае, если Москва откажется от демонстрации силы, как, например, во время газового конфликта с Киевом. Каким бы соблазнительным ни казалось продемонстрировать строптивому соседу свою силу и его стратегическую зависимость, не следует этим пользоваться, поскольку это подрывает доверие европейских партнеров. Главная проблема России в том, что она сама не знает, чего хочет или не может четко обозначить свои цели, считает Герфрид Мюнклер. Если это и так, то в одном России всегда была последовательна в противодействии планом размещения на территории Чехии и Польши элементов американской ПРО. Сейчас уже очевидно, что этот проект откладывается на неопределенный срок. Как пишет Handelsblatt, система будет создана не через 2 года, как предполагалось ранее, а только через 5-6 лет, а возможно и вообще от нее откажутся. Вице-президент США Байден не скрывал на Мюнхенской конференции, что администрация Обамы испытывает сомнения по поводу плана, одобренного при Буше. Однако премьер-министр Польша Дональд Туск, беседовавший в кулуарах конференции с американским вице-президентом, сказал, что ничего не изменилось и план будет реализовываться по-прежнему. Если же реализация будет отложена, для Польши это будет иметь серьезные последствия, поясняет Handelsblatt, ведь согласие правительства Туска на размещение американских противоракет на польской территории было получено в обмен на обещание Соединенных Штатов переоснастить польскую армию по последнему слову техники. К счастью, позавчерашнее столкновение российского и американского спутников не имеет никакого отношения к «Звездным войнам». Как отмечает «Лондонская Таймс», таких столкновений еще не было, но специалисты не сомневались, что рано или поздно они случатся. Российский «Космис-2251», запущенный в 1993 году и не функционирующий уже 12 лет, и американский коммерческий спутник «Иридиум» столкнулись на высоте более 800 километров на огромной скорости. Масштабы катастрофы все еще оцениваются, и никто не может сказать, сколько образовалось обломков и какой они величины. «Таймс» напоминает, что на околоземной орбите сейчас находится уже 17 тысяч разного рода фрагментов космического мусора. Их число постоянно увеличивается. Проблема весьма велика, ведь мусор представляет серьезную угрозу космическим челнокам. К счастью, обломки российского и американского спутников вряд ли угрожают Международной космической станции, вращающейся на орбите почти на 450 километров ниже.
Ну, это политика и космонавтика. Какие еще любопытные темы?
Главная светская новость этой недели – тайный роман между голливудской звездой Джорджем Клуни и 26-летней Фатимой, племянницей Беназир Бхутта. Первым об этом романе сообщил самый влиятельный американский таблоид National Enquirer. Сегодня новость обсуждают европейские газеты. Якобы 47-летний Клуни познакомился с пакистанской журналисткой Фатимой в прошлом году на международной конференции и был поражен ее умом и красотой. Фатима получила образование в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Она опубликовала книгу стихов «Шепоты в пустыне» и «Воспоминания о кашмирском землетрясении 2005 года». Она часто выступает со статьями, критикующими правительство Пакистана, и намерена, как и ее тетя, бывший премьер-министр Беназир Бхутта, заниматься политикой. Отец Джорджа Клуни был известным журналистом, и актер всегда интересовался политикой. Правда, среди его многочисленных подружек и интеллектуалок еще не было. В основном актрисы, модели и официантки. Как отмечает лондонская газета Independent, Фатима знает о том, что у Клуни репутация сердцееда и не принимает всерьез его ухаживаний, поскольку считает, что значительная разница в возрасте не дает надежды на долгосрочность отношений.
Долгосрочность с ее стороны, только непонятно, со стороны Клуни или со стороны Фатима.
Скорее, со стороны Клуни.
Посмотрим. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы возвращаемся к российским новостям. Речь пойдет о покушении на вице-мэра Воронежа Марину Плиеву. Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что берет это дело под свой контроль. Напомню, в среду вечером в Коминтерновском районе Воронежа ее машина была обстреляна. Ранен водитель, сама Плиева не пострадала. Рассказывает Михаил Жеребятев.
11 февраля около 19 часов 20 минут был обстрелян служебный автомобиль вице-мэра Воронежа Марины Плиевой. Ранение в спину и руку получил 22-летний водитель. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Медики оценивают состояние его здоровья как средней тяжести. Сама Марина Плиева не пострадала. Преступление было совершено возле дома, в котором проживает вице-мэр. Марина Плиева, профессиональный юрист, до прихода в администрацию Воронежа летом 2004 года занималась адвокатской практикой в Курской области. Первые почти 4 года работы в мэрии Воронежа в ее компетенцию входили вопросы формирования городской нормативной базы. После избрания нового градоначальника в марте 2008 Плиева получает пост заместителя главы городского округа. По квалифицирующим признакам происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Расследование взял под контроль Следственный комитет при прокуратуре России. При обследовании места происшествия обнаружены стреляные гильзы и пистолет с глушителем. Известно, что было двое участников преступления. О ходе расследования «Радио Свобода» сообщила помощник руководителя Воронежского управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Ирина Мельник.
Следователями будут рассматриваться все версии произошедшего, в том числе и связанные со служебной деятельностью Марины Плиевой. Останавливаться сейчас на какой-то одной версии следствие не может. Из Москвы Следственного комитета при прокуратуре направлены для работы по данному делу криминалисты.
В свою очередь, в мэрии Воронежа не связывают нападение на Марину Плиеву с ее профессиональной деятельностью. Руководитель информационно-аналитического управления администрации Воронежа Светлана Трунова повторила «Радио Свобода» точку зрения, высказанную 12 февраля на брифинге мэром города Сергеем Калиухом.
Администрация Воронежа не склонна связывать это нападение с профессиональной деятельностью Марины Плиевой. В силу специфики конкурируемых ей направлений деятельности структурных подразделений. В частности, взаимодействие с Воронежской городской думой, с правоохранительными органами, экологией, контрольного управления.
Сейчас, как отметил глава Воронежа, следствием рассматриваются все без исключения версии случившегося. В Воронеже и Воронежской области за последние 20 лет это не первое вооруженное нападение на представителей муниципальной власти. В начале 90-х пострадал один из вице-мэров Воронежа. В конце 90-х была предпринята попытка взрыва машины депутата городского собрания Воронежа. А в 2005-м нападению подвергся мэр второго по величине города региона Борисоглебска. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит столичная тема. Речь пойдет о ценах на московское жилье. Этот рынок замер из-за кризиса, однако в некоторых его сегментах, по крайней мере, как говорят эксперты, наблюдается оживление. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Прогнозы экспертов о том, что кризис основательно ударит по рынку недвижимости, в том числе в Москве, подтвердились частично. Действительно, цены на жилье упали, однако их прежняя планка была настолько завышена, что снижение цены за квадратный метр столичной жилплощади никак не отразилось на покупательском спросе. С чем это связано, поясняет генеральный директор Московского агентства недвижимости ДОКИ Валерий Барнинец.
Во-первых, с тем, что нет свободных денежных средств, ипотека сейчас практически не работает. Если и работает, то выдают не самые большие суммы под достаточно высокий процент. То есть, условно говоря, чтобы купить более хорошую квартиру, допустим, в бизнес-классе, вы сейчас не получите ту сумму, которую вам необходимо. Связано это с тем, что первоначальный взнос нужно оплачивать достаточно большой. Сами суммы, которые банки готовы выдавать в качестве ипотечного кредита, размер вот этого кредита, он снижен. Денег хватает только на то, чтобы приобретать наиболее дешевое жилье. Вот в дешевом сегменте сейчас спрос, немножечко оживает, конечно. Те цены, которые сложились на рынке недвижимости, они неадекватны и несправедливы. Мы посчитали, что справедливой ценой за квадратный метр на сегодняшний день в Москве, если взять эконом-класс, будет являться порядка $2000 квадратный метр. Вот это справедливая цена.
Для сравнения, сегодня цена за квадратный метр в квартирах эконом-класса стоит порядка 4-4,5 тысяч долларов. Неудивительно, что москвичи предпочитают покупать недвижимость за границей, где она в несколько раз дешевле. Да и иностранцы потеряли интерес к столичным квартирам, утверждая, считает Валерий Барненец.
В основном иностранцы, но если мы понимаем иностранцев с точки зрения дальнего зарубежья, и даже можно взять и ближнее зарубежье, приобретали квартиры не столько с инвестиционной целью, сколько для проживания. То есть была достаточно большая миграция на рынке труда. Сюда приезжали специалисты и устраивались здесь на работу. Платили, как правило, этим специалистам достаточно хорошую заработную плату, компенсировали затраты на приобретение либо на аренду жилья. И действительно, иностранцы имели возможность приобретать в Москве хорошее жилье, хорошие квартиры. Вот сейчас в связи с тем, что рынок труда абсолютно изменился, столь дорогие сотрудники компаниям практически не нужны, спрос на такое жилье со стороны иностранных покупателей, он снизился существенно. Что касается москвичей, либо жителей России, которые хотели бы приобрести квартиру за рубежом, сейчас этот рынок наиболее оживился и со стороны покупателя он активен, связано с тем, что у нас идет девальвация, и, соответственно, есть возможность за рубежом вложить сейчас деньги. А цены на зарубежную недвижимость во многих странах достаточно сильно просели, да? То есть на сегодняшний день уже есть смысл начинать вкладываться. И плюс еще некая такая вот диверсификация рисков, да? То есть люди просто вывозят деньги за границу.
Власти, не имея возможности контролировать цены на рынке недвижимости и уж тем более влиять на последствия кризиса, видят решение проблемы жителей мегаполиса в обновлении целевой программы по переселению трудовых ресурсов. Проще говоря, они предлагают, к примеру, москвичам, оставшимся без работы, переселяться в другие регионы. Обещают приличные подъемные, оплату проезда до нового места жительства и небольшую финансовую помощь до тех пор, пока человек не устроится на работу. Вот что по этому поводу говорит старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков.
Человека, в принципе, можно уговорить переехать в другой регион, даже отдаленный, но при одном единственном условии, если условия жизни и условия работы на новом месте, прежде всего условия работы, не будут существенно хуже, чем предыдущая занятость человека, к которой он привык. Здесь как бы достаточно очевидный факт, что работник с высоким уровнем образования и квалификации, условно говоря, приедет только в случае, если он будет пойман на месте преступления, осужден и в законном порядке увезен это делать. Добровольно это вряд ли произойдет. Все программы переселения вообще в крупных городов возможны только в очень ограниченных масштабах. Москва с Московской областью – это, в общем-то, огромный экономический организм, который даже в нынешних условиях кризиса все равно предлагает очень большие возможности.
Таково мнение старшего эксперта Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова украинские политологи Владимир Фисенко и Андрей Ермолаев. Речь пойдет о политической ситуации на Украине в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут, и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин обвинил нескольких бывших и действующих заместителей министра финансов в крупном хищении средств. По его словам, они замешаны в махинациях на сумму 18 миллионов долларов, что было установлено в ходе расследования дела одного из замминистров Сергея Старчака. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг в ходе операции против боевиков. В четверг утром четверо милиционеров погибли. Гибли и трое получили ранения. Убиты также трое боевиков. Три местных жителя пострадали. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Ее автомобиль был обстрелян. Ранен водитель. Сама Плиева не пострадала. Комиссия Совета Федерации по национальной политике сегодня обсудит доклад о положении гастарбайтеров в России, обнародованный международной правозащитной организацией Human Rights Watch. Президент Госсовета Удмуртии назначил на 20 февраля рассмотрение кандидатуры на пост президента республики. Президент России Дмитрий Медведев накануне предложил назначить на этот пост нынешнего главу Удмуртии Александра Волкова. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. По результатам подсчета 99% голосов центристская партия Кадима получит в Кнессете 28 мандатов из 120, правая партия Ликуд – 27. Лидеры обеих палат Конгресса США, Сената и Палаты представителей, заявили о том, что достигнут компромисс по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, который предложил президент Барак Обама. В Австралии полиция ведет допрос двух подозреваемых в причастности к поджогам леса. Пожары охватили в последние дни обширные территории на юго-востоке Австралии. Погибли 180 человек. В Кабул прибыл специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Естественно, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна российская тема. Речь пойдет о последствиях экономического кризиса в стране. Ситуация в Самаре. О начале новой волны сокращений объявили 8 самарских предприятий. Число безработных в городе увеличится на 3000, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Как сообщили в Самарской областной федерации независимых профсоюзов, 8 самарских заводов объявили о планируемых с середины февраля масштабных сокращениях рабочих. В этом списке такие промышленные гиганты, как Самарский металлургический завод компании «Алкоа» и ОАО «Моторостроитель», Волжский автозавод в Тольятти и его смежники в феврале перешли на неполную рабочую неделю. Наиболее сложная ситуация сложилась на самарских оборонных заводах. Многомиллионные долги по зарплате сегодня имеют завод «Коммунар», Чапаевский испытательный полигон, электромеханический завод и Самарский научно-технический комплекс имени Кузнецова, где рабочим еще не выдали зарплату за декабрь. На СНТК имени Кузнецова по решению руководства в отпуск с оплатой около 60% от зарплаты будут отправлены треть рабочих. Федерация независимых профсоюзов и губернские коммунисты уже провели в январе в Самаре митинг против массовых сокращений. Оказавшиеся без работы самарцы говорят, что намерены отстаивать свои права, говорит инженер Ольга Белоусова.
Как только начнет работать губернская дума, мы обязательно пойдем и сделаем пикет в день ее заседания. Потому что получается так, что записаться практически нельзя. Ни к спикеру губернской думы, ни, значит, губернатору нельзя записаться практически. И поэтому мы, раз такая позиция граждан, упорная позиция, то губернская дума и вернется к рассмотрению этого вопроса.
По мнению правозащитника Валерия Павлюкевича, в условиях сокращений людям нужно адаптироваться и обучаться новым профессиям.
Это все, как говорится, советские заготовки, пережитки советского образа жизни, причем негативные пережитки. Это пристрастие работать на одном месте всю жизнь. Это действительно сегодня современного человека очень тяготит. Современная жизнь требует от человека мобильности, совершенствования своей квалификации. Люди привыкли работать по специальности, указанной в дипломе. Люди держатся за непрестижную, порой дешевую работу. Нужно в запасе иметь хотя бы несколько профессий и не бояться переучиваться, получать новые профессии и идти хотя бы в ногу с кризисом, если уж не опережать его. В определенной мере это касается бюджетников, это и отдельные категории инженеров, работников просвещения, культуры. И так далее.
Всего по оценкам областного департамента статистики, из-за сокращений на самарских заводах в губернии в феврале появится около 3000 новых безработных. Всего в губернии сегодня более 27 тысяч безработных. Областные власти обещают помочь с трудоустройством попавшим под сокращение самарцам. К примеру, многие попавшие под сокращение инженеры сейчас успешно работают водителями троллейбусов, зарабатывая даже больше, чем на прежней работе. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А мы продолжим разговор о новостях. Новостями культуры.
После 6-летнего перерыва в конце февраля открывается Багдадский национальный музей Ирака. После падения режима Саддама Хусейна в апреле 2003 года крупнейшее в мире собрание месопотамских древностей было разграблено. Из него исчезло около 15 тысяч экспонатов. Реставрацию музея финансировали американские власти. Аукцион «Кристис» в Лондоне в этом году длился всего 36 минут и принес на 80% меньше прибыли, чем в прошлом году. Самые дорогие работы Марка Ротко и Фрэнсиса Бэкона остались непроданными. Максимально дорогая из проданных работ – картина Джеффа Кунца «Обезьяны». Она оценивалась в 1 400 000 фунтов стерлингов. Газета «Таймс» опубликовала список 10 худших фильмов в истории кино на основании рейтинга клуба плохого кино в социальной сети «Твиттер». В первой тройке «Плетеный человек» с Николасом Кейджем, «Святой» с Вэлом Килмером и «Баллистика» с Антонио Бандерасом. Русская и американская версии «Соляриса» также могли попасть в список худшего кино. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
В списке самого плохого кино оказались «Женщина-кошка», «Искусственный интеллект», «Из Африки» и, что самое удивительное, «Пятый элемент» Люка Бессона. В черный список могли попасть «Дневник Бриджит Джонс», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Грязные танцы» и обе версии Соляриса Тарковского и Содерберга. Так голосовал народ. Народу, вероятно, за попкорном и пивом становится скучно следить за метафизическими сложностями Станислава Лема, неторопливым визуальным ритмом обеих картин и моральными вопросами, которые встают перед главным героем. Здесь я поклонница и Донатаса Баниониса, и Джорджа Клуни. В списке «Таймс» есть одна особенность. Все это чистая фикция. На список худших фильмов в истории всего кинематографа этот шорт-лист вовсе не претендует. В нем нет ни одного фильма, снятого до 1995 года. Скорее, это личный пиар проект журналиста и блогера газеты Майкла Морана, который, конечно, ссылается на выбор любителей клуба плохого кино, основанного британским сценаристом-юмористом Грэхэмом Лайнхайном, но предупреждает, что это его личный список ненависти. Он выдает убийственные комментарии к каждому из фильмов. По его мнению, «Пятый элемент» — это образец безвкусия. А, по-моему, самое забавное гуманистическое и романтическое кино за последние 10 лет. Лучшая роль Милы Йовович в ее карьере.
Да здравствует «Пятый элемент». Это комментарии Елены Фанайловой к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Королева Великобритании Елизавета II сегодня на приеме в Букингемском дворце объявит о начале работы своего обновленного интернет-сайта вместе со знаменитым ученым, создателем всемирной паутины сэром Тимоти Бернерсом Ли. Об этом как раз и выпуск «Политики онлайн». Сегодня его подготовил Александр Гостев.
Обновленный интернет-сайт британского монарха www.royal.gov.uk, о запуске которого официально объявляет Ее Королевское Величество Елизавета II, начал работать в 1997 году. Теперь здесь можно будет познакомиться с гораздо большим числом интереснейших исторических документов и важных радио- и телезаписей. Например, среди них выдержки из дневника королевы Виктории, где она в конце XIX века описывает, как пытается овладеть новейшим изобретением Александра Грэма Белла – телефоном. Или рекламный ролик 1951 года, сделанный для показа в кинотеатрах, с герцогом Эдинбургским, супругом Елизаветы II, в главной роли, сделанный по заказу Британской ассоциации развития детских игровых площадок. Согласно последним данным, каждую неделю посетителями веб-сайта королевы Великобритании становится около 250 тысяч человек по всему миру. Когда-то, в 1997 году, Елизавета II иронично заметила, что многие родители, бабушки и дедушки считают интернет некой мистикой. Теперь, 12 лет спустя, сайт, как говорят разработчики концепции, обновлен именно с целью, в первую очередь, помочь молодому поколению больше понять и узнать о жизни королевы, находящейся в весьма преклонном возрасте. Разумеется, речь не идет о возможности взять и запросто написать лично монарху по электронной почте, поболтать с ней в чате и так далее. Но, как говорят эксперты, Елизавета II сегодня глубоко погрузилась в киберпространство. Я попросил оценить новый веб-сайт моего коллегу, сотрудника веб-сайта «Радио Свобода», свободанews.ру, Антона Ширяева.
Безусловно, сайт очень простой, доступный, легок к навигации, легко найти любую информацию касаемо королевской семьи, начиная от истории и заканчивая фотографиями. В современном дизайне он легко читается. Плюс то, что они используют то, что есть. То есть они используют для показа видео YouTube, для того, чтобы делиться ссылками, это плюс. То есть то, что уже в сети есть. То есть это показывает, с одной стороны, королевскую широту души, с другой стороны, что они пользуются технологиями, которые есть, и не выдумывают собственный велосипед, не пытаются каким-то образом, я даже не знаю слово подобрать, выпендриться, что ли. Единственное, конечно, хотелось бы, это, наверное, к минусам, чуть больше иллюстраций. То есть там, допустим, есть статья о королевском транспорте, и там описываются шикарные машины Бентли, которые принадлежат королевской семье, еще что-то, а фотографий нет.
Ну, может быть, с учетом нынешнего экономического кризиса, употреблю ваше выражение, британская королевская семья не очень хотела в первый же день выпендриваться своими Бентли перед пользователями.
Ну, яхту они показали, а Бентли нет.
Это был мой коллега, сотрудник веб-сайта «Радио Свобода» Антон Ширяев. Я тоже успел, что называется, полазить по новому сайту. Документов действительно масса. И что главное для меня – обилие старых архивных радиозаписей. Для примера хочу предложить вниманию слушателей вот эту. Первое радиообращение 13 октября 1940 года нынешней королевы, а тогда юной 14-летней принцессы Елизаветы, к британским детям по всему миру, в основном эвакуированным в другие страны. Напомню, что это было самое страшное и тяжелое время для британцев за всю Вторую мировую войну. Разгар воздушной битвы за Англию и морской битвы за Атлантику. Постоянные немецкие бомбежки и угроза наземного вторжения. В это время Соединенное Королевство было единственным государством, противостоявшим странам Оси и нацизму. Итак, у микрофона ее королевское высочество, принцесса Елизавета.
Когда я желаю всем вам доброго вечера, я чувствую, что говорю с друзьями и единомышленниками, которые уже не раз вместе с моей сестрой и со мной были участниками веселого детского часа. Тысячи из вас в эти дни вынуждены были покинуть свои дома и пережить разлуку с отцами и матерями. Моя сестра Маргарет и я понимаем ваши чувства, потому что сами не понаслышке знаем, что это такое — жить вдалеке от тех, кого мы любим больше всего на свете. Всем вам, оказавшимся в незнакомой сложной обстановке, мы передаем свой привет, исполненный самых горячих симпатий, и одновременно мы желаем поблагодарить добрых людей, приютивших вас в своих домах. Хочу подчеркнуть, что мы, дети, оставшиеся здесь, преисполнены бодрости и не падаем духом. Мы, чем только можем, стараемся помогать нашим бесстрашным морякам, солдатам и летчикам и по возможности разделить с ними все опасности и тяготы военного времени. Мы знаем, абсолютно каждый из нас, что в конце концов все будет хорошо, что Бог не оставит нас своими заботами и даст нам победу и мир. И когда этот день придет, именно от нас, детей этой эпохи, будет зависеть, насколько мы сможем сделать этот новый мир более счастливым и безопасным местом. Моя сестра находится сейчас рядом со мной, и мы вместе желаем вам всем спокойной ночи.
My sister is by my side, and we are both going to say good night to you.
Напомню, это была запись первого радиообращения к слушателям 13 октября 1940 года королевы Елизаветы II, тогда еще 14-летней принцессы Елизаветы. Прослушать ее можно также и в YouTube. В первый же год работы, в 1997-м, на личном сайте Ее Величества было зарегистрировано более 100 миллионов посещений. А в течение недели после гибели принцессы Дианы и во время ее похорон в том же году на сайт зашли 35 миллионов раз. royal.gov.uk – не единственное место, где в интернете присутствует Ее Величество. В 2007-м Елизавета II запустила свой собственный канал на том самом сайте обмена видеозаписями YouTube. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин обвинил нескольких бывших и действующих заместителей министра финансов в крупном хищении средств. По его словам, они замешаны в махинациях на сумму 18 миллионов долларов, что было установлено в ходе расследования дела одного из замминистров Сергея Старчака. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг в ходе операции против боевиков. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Комиссия Совета Федерации по национальной политике сегодня обсудит доклад о положении гастарбайтеров в России, обнародованный Human Rights Watch. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Глава Следственного комитета Бастрыкин обнаружил в Минфине организованную преступную группировку.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Джонатан Уилсон. Гус Хидинг хочет стать иконой.
В блогах свободы.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин о книге, в которой Битлз названы акулами капитализма.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу продолжит экономическая панорама, новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют. Обо всем этом наш обозреватель Иван Трефилов.
Правительство России на своем выездном заседании в Ленинградской области обсуждает сегодня с руководителями нефтяных компаний проблемы развития отрасли. Одна из главных тем разговора – вопрос о реформировании налогообложения. Крупнейшие российские производители нефти свои предложения уже сформулировали. Для предотвращения дальнейшего спада добычи сырья они считают необходимым снизить налоговую нагрузку на отрасль на 10 миллиардов долларов в год. Сделать это, по их мнению, можно несколькими способами. Либо отменить экспортные пошлины на нефть и повысить необлагаемый налогом на добычу полезных ископаемых минимум, либо совсем отменить эти два налога и заменить их единым налогом на сверхприбыль. Насколько разумно такое решение? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Если говорить вообще о принципиальном коренном изменении системы налогообложения, то я не думаю, что здесь пойдет привязка именно к смене ключевых налогов, экспортных пошлин НДПИ, на налог на сверхдоходы, потому что получится, что разные сферы деятельности компаний государство уже не сможет регулировать. Допустим, из-за разницы в внешних ценах и экспортных пошлинах периодически может возникать ситуация, что нефтяник переориентируется на внешний рынок, что провоцирует дефицит на внутреннем рынке. Экспортная пошлина в этом случае является таким очень хорошим механизмом для регулирования поставок. НДПИ, соответственно, акцент идет именно на добычу, и здесь можно ранжировать компании по качеству их месторождений, по степени выработанности месторождений, то есть также можно действовать точечно. Если брать налог на сверхдоходы, то получится очень общее воздействие, не совсем четкое, непонятно на что направлено.
Иной точки зрения придерживается старший аналитик Альфа-банка Ширвани Абдуллаев. Он считает, что предлагаемая нефтяниками корректировка налогообложения отрасли позволит более быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
В принципе, такого рода переход вполне разумен. Экономика самой нефтяной промышленности, она меняется резко в зависимости от уровня цен на нефть. В настоящий момент у нефтяников сокращаются финансовые потоки, а долгосрочных обязательств в смысле инвестиций, развития нефтяных и газовых месторождений, в принципе, остались на таком же уровне. То есть перейти на более гибкую систему, которая отражает экономические реальности, в смысле цены, расходы, конечно, имеет смысл.
Впрочем, Ширвани Абдуллаев замечает, что и в правительстве, и даже среди нефтяных компаний пока нет единого мнения о том, какой должна быть новая система нефтяных налогов. Поэтому, как считает эксперт, для принятия окончательного решения потребуется еще несколько месяцев. В свою очередь, аналитик АТОНа Вячеслав Буньков уверен, что они не будут столь радикальными, как это предлагают лидеры отрасли.
На мой взгляд, речь пойдет об отмене НДПИ не для всех компаний, а для компаний, во-первых, работающих в труднодоступных регионах и, возможно, для компаний, работающих на новых месторождениях. То есть основная проблема отрасли сейчас – это падающая добыча. В прошлом году она упала на 0,7%, в этом году добыча может упасть еще сильнее. Поэтому налоговые реформы, прежде всего, будут в этой сфере проводиться. То есть, скорее всего, освободят от налогов месторождения Восточной Сибири. Скорее всего, дополнительно какие-то льготы предложат компаниям для работы на шельфе и в других труднодоступных регионах.
Иначе говоря, по мнению Вячеслава Бунькова, правительство согласится стимулировать только те проекты, которые в перспективе помогут преодолеть текущий спад в производстве нефти в стране. Еще одно направление – поддержка добычи на истощенных месторождениях. Пока в правительстве обсуждают новые меры поддержки национальной нефтяной отрасли, эксперты спорят о том, насколько они вообще актуальны в нынешних условиях. Как считает старший аналитик Альфа-банка Ширвани Абдуллаев, рецессия мировой экономики продлится еще не один год, что неминуемо приведет к дальнейшему падению спроса на энергоресурсы.
Мое мнение таково, что, вероятно, нам не избежать, может быть, 2-3-летней рецессии. Я имею в виду не только Россию, а в общем глобальную экономику. Если правительство и центральные банки в мире продолжат вот эти попытки закачивать ликвидность в своей соответствующей экономике с надеждой, что спрос поднимется и все станет прекрасно, это, мне кажется, просто приведет к тому, что наша рецессия продлится не 2-3 года, а может быть 5-7 лет. В настоящий момент рынки нефтяные перенасыщены. Нефти предостаточно. Спрос падает. Предложение все еще растет. То есть, мне кажется, что цена нефти спокойно может упасть до 30, может быть, до 25. Я не удивлюсь, если и до 20.
Иной взгляд на ситуацию у руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслава Бунькова. Он считает, что даже в нынешних условиях, когда цены на нефть стабилизировались на уровне около $40 за баррель, рынку потенциально уже грозит дефицит этого сырья.
Здесь уже стоит вопрос себестоимости добычи. Если Саудовская Аравия, допустим, она находится на уровне $4-6 за баррель, в России немного повыше, то в других регионах себестоимость может доходить уже до $40, а в более труднодоступных, на том же шельфе, например, себестоимость уже превышает $60. Таким образом, получается, что многие проекты сейчас новые закрываются, и это может создавать уже, в принципе, даже сейчас такой определенный дефицит на рынке, но более сильно он почувствуется, когда хоть какое-то оживление спроса появится.
Вячеслава Бунькова не смущает и новый прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому потребление нефти в мире в 2009 году снизится на 1 миллион баррелей в сутки или на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Называя его даже слишком оптимистичным, он тем не менее считает, что падение предложения нефти в мире в ближайшие месяцы будет более значительным, чем сокращение спроса.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Просвещение населения в области проблем с психическим здоровьем. Примерно так можно было бы сформулировать суть общественной кампании, начавшейся сейчас в Британии и не имеющей в прошлом никаких аналогов. Активисты благотворительной организации под названием «Пришло время перемен» действует с большим размахом сразу в нескольких городах страны, привлекая сегодняшних знаменитостей и приводя в качестве пособий и аргументов личности и жизненные пути великих людей прошлого, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Елена Воронцова.
Недавно на улице Шеффилда выехал трамвай, внутренности которого были обиты мягким войлоком. Так в обывательском представлении выглядит камера для буйно помешанных в психиатрических госпиталях. Именно с широко распространенными стереотипами и намерены бороться организаторы нынешней кампании. Смирительные рубашки и обитые камеры, по их словам, не описывают широты распространения и всего разнообразия психических расстройств. Однако такие клише не делают жизнь легче для тех, кто проходит через тяжелый период. Каждый четвертый из нас, согласно исследованиям, в какой-то момент испытывал проблемы с психическим здоровьем. Компанию поддерживает множество знаменитостей. Среди них известный актер, телеведущий и писатель Стивен Фрай, снявший однажды целый фильм о том, каково ему жить с поставленным диагнозом маниакально-депрессивный синдром. Бывший советник Тони Блэра Алистер Кэмпбелл тоже выступает в компании с честным рассказом о своих проблемах. Я сказал Тони: «Ты знаешь, что в 86-м у меня было нервное расстройство?» Он ответил: «Меня это не беспокоит». Я возразил: «Но это беспокоит меня». На что он сказал: «И это тоже меня не беспокоит». Он сумел вынести суждение, выходящее за пределы анализа прошлого человека, в ключе: «Ага, у него были не только удачи, но и падения». Если бы только большее число работодателей понимало, что людей с психическими проблемами нельзя списывать со счетов на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, некоторые из нас сталкиваются с таким отношением. Организаторы кампании призывают тех, кто пережил или переживает проблемы с психическим здоровьем, набраться смелости и рассказать о своих чувствах. Вот история Розы Симмерс, несколько лет назад прошедший курс лечения от рака. Друзья и коллеги оказывали всяческую поддержку, были очень понимающими и заботливыми. Но после лечения от рака мне поставили диагноз психогенная депрессия. И тут я увидела полную перемену настроения у окружающих. Люди стали сторониться меня. Я прошла через рак и через депрессию, и с раком было намного легче справиться. Если вы проявите понимание хотя бы к одному из людей с такими проблемами, вы настолько облегчите его жизнь. Одновременно с компанией, как будто для иллюстрации, идет настоящая судебная тяжба между администрацией области Челтенхэм и ее бывшей сотрудницей Кристин Лейрд. Местный совет предъявляет к Лейрд, занимавшей в нем высокую должность, материальные претензии на сумму в общей сложности почти 1 000 000 фунтов стерлингов. На том основании, что она, по утверждению истцов, солгала при поступлении на работу. На вопрос о состоянии здоровья Лейрд отметила окошко «хорошее», однако на тот момент уже несколько лет принимала антидепрессанты. Она выполняла свою работу 2 года, после чего по одним источникам ее отстранили от дел, по другим она взяла больничный на долгое время. Еще через год ее уволили. Сумма иска складывается из судебных издержек, пенсионных отчислений и оплаты заместителя. Юристы, специализирующиеся в области британских законов о труде и социальном обеспечении, не исключают, что речь идет о случае дискриминации. Действительно, сведения о пережитых или переживаемых проблемах с психическим здоровьем могут помешать не только карьерному росту, но и вообще возможности устроиться на работу. Вне зависимости от истинного уровня компетентности человека, если окружающие узнают о каком-либо его психическом расстройстве, у них сразу формируется предвзятая и заниженная оценка его личности и рабочих качеств. Так показывают опросы общественного мнения. Организация «Пришло время перемен», располагающая бюджетом 18 миллионов фунтов, в одной из своих 35 популяризаторских мини-компаний приводит примеры Уинстона Черчилля, Чарльза Дарвина и Марии Кюри. Все они страдали от тех или иных нарушений психического здоровья. И если бы к ним подходили с сегодняшней меркой, они не смогли бы сделать то, благодаря чему мир, собственно, сегодня знает их имена. И этот мир без них, очевидно, выглядел бы иначе. Американский комик Руби Вакс, участвующая в компании, сказала... Люди, страдающие депрессией, кроме непонимания окружающих, испытывают и стыд, винят сами себя. Проблема в том, что внешне они выглядят как все, на них нет шрамов, они не прикованы к инвалидному креслу. Окружающие, особенно в Англии, подталкивают их: «Ну давай, взбодрись, вылезай из этого». А сделать это просто так невозможно. Когда вы больны депрессией, это серьезно. Нужно делать что-то с этим. Мне помогли таблетки. Можно поговорить с психиатром. На днях один постоянный автор газеты «Гардиан», сам прошедший через тяжелую депрессию, отметил, что, однако, неверно было бы представлять людей с психическими расстройствами как беспомощных жертв своей болезни. В своей статье он поддержал основной посыл компании – начать открыто говорить о таких проблемах, но одновременно он и выразил надежду на то, что часть средств будет пущена на продвижение не менее важного тезиса, что люди с проблемами с психическим здоровьем могут при должной поддержке выбраться и побороть недуг. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Жизнеутверждающая история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту следующий час. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рассматриваем наши возможные ответные действия в качестве...
Установлены и задержаны 2 лиц, подозреваемых в совершении...
Еще до выборов я предложила вам присоединиться к правительству.
Был убит командующий военно-воздушными силами.
В Лоунгроув 8 человек погибли и 14 получили серьезные телесные повреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».